Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Друзья мои, сегодня мы собрались в храм Воскресный день, на который выпал также великий 20-й праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Как и в прочие богородичные праздники, нам было предложено соответствующее богородичное чтение. Оно циркулирует из одного праздника в другой, и ничего нам, по большому счету, о самом событии не говорит и сказать не может. Потому что, как мы с вами хорошо знаем, и не раз к этой мысли возвращались, эти события не отражены в библейском тексте. По большому счету, у нас есть три богородичных праздника, которые вошли в число двунадесятых. Это нынешнее Рождество Пресвятой Богородицы. В декабре вначале будем праздновать введение во храм Пресвятой Богородицы, и 28 августа празднуем Успение Пресвятой Богородицы. Это, собственно, все великие двунадесятые праздники, так по-настоящему связанные с Богородицей. Отчасти, конечно, Богородица прославляется и в других праздниках, особенно в Сретении Господнем, поскольку именно она приносит в храм Христа Жизнодавца. Ну и кроме того, к этим праздникам еще, конечно, в церковном календаре, по крайней мере, пара примыкают, не вошедших в число ни великих, ни двунадесятых, но тем не менее с личностью Пресвятой Богородицы Матери Божией связанной. Я имею в виду прежде всего, пожалуй, праздник зачатия Святой Анны и Пресвятой Богородицы. У нас, кстати, в Москве даже есть Зачатьевский монастырь. Видите, как в древности на Руси, на Московской Руси этот праздник почитался. И у нас есть праздник, не так давно относительно вошедший в церковный календарь и не получивший еще, может быть, большого распространения, но тем не менее празднуемый, например, в Палестине, в горней обители, это встреча Елизаветы с Пресвятой Богородицей. Елизавета, я имею в виду, мать святаго пророка Божия и крестителя Иоанна. Вот, пожалуй, и все. Еще есть ряд праздников, связанных уже с чудесами Пресвятой Богородицы и непосредственно к ее жизни не относящиеся. Это, прежде всего, Покров, скоро будем с вами праздновать, и все многочисленные праздники, так или иначе сопряженные с явлением и чудесами чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Там чуть ли не каждый день у нас какой-нибудь Пресвятой Богородицы образ воспоминается вместе с чудесами, через него от Бога явленными. Ну так вот, и тем не менее, если мы какие-то читаем с вами библейские тексты в эти дни, у нас все упирается в предельно краткий их набор. В общем-то, мы сегодня с вами слышали текст евангелиста, который нам сообщал о подвиге Марфы и Марии, тем самым обращая нас мысленный взор к тому, что Пресвятая Богородица в себе оба эти служения соединила, и апостольское чтение, где апостол Павел говорил о Христе как о Боге воплотившемся. И сам подбор здесь весьма характерен, хотя ходов мыслей оставляет он нам очень немного. Ну, действительно, два кратких отрывка, мы их постоянно читаем и сразу раз, и поэтому не так много здесь вариантов осмысления предлагаемых текстов. Но, тем не менее, кроме некой широты возможностей ментальных ходов, у нас есть еще глубина понимания. И одну и ту же строчку, если она действительно проникнута Духом Божиим, мы можем многократно и многообразно перечитывать, переслушивать и каждый раз находить в ней новую, неизведанную еще для нас глубину. И, дорогие друзья, конечно, когда мы слышим вот этот апостольский текст о том, что Христос есть Бог воплотившийся, который, будучи Богом, принял образ раба, мы понимаем, почему в данном случае с Богородицей это связано. Потому что именно через Пресвятую Богородицу Христос воплотился. Сын Божий стал Сыном Человеческим. Это нас возвращает к, собственно, самой истории этих праздников. Они в каком-то смысле, да даже в прямом, я бы сказал, смысле, что уж тут говорить экивоками, хронологически были введены в церковный календарь несколько позже господских праздников. Ну, например, там праздника Пасхи, праздников и праздников, так или иначе, отмечающих земной путь Господа Искупителя Иисуса Христа. И как правило, даже не как правило, а как норма, мы бы могли вот так вот сказать, Все эти богородичные праздники сопряжены с так называемыми христологическими спорами в истории церкви, начинающимися с эпохи Третьего Вселенского собора и заканчивающимися, как считается, Седьмым Вселенским собором. Суть этих споров была в том, что церковь утверждала одну неотменную истину, что Христос есть подлинный Бог, воплотившийся и одновременно ставший человеком, принявший на себя всю полноту божественной природы, ставший одним из нас, кроме греха. Это довольно сложно входило в сознание человечества. И до конца, наверное, это не может войти. Для нас это остается всегда некоторой тайной. Ну а человек – существо такое, которое одарено от Бога же опять умом, разумом. Но этот разум поврежден грехом в самом акте грехопадения. Вот ведь что проблема-то, дорогие мои. И поэтому эта поврежденность хочет поврежденным же образом, несовершенным и лукавым изучить, понять, осмыслить, рационализировать, как бы мы сказали, то, что рационализации вполне не подлежит, тайну боговоплощения. И поэтому предлагались всякие рациональные модели осмысления того, что произошло в самом этом акте боговоплощения. И тогда эти ложные представления попытками до конца осмыслить и рационализировать тайну, получали наименование ереси. Люди, не соглашаясь с тем, что что-то для них невозможно понять, пытались, тем не менее, все это втиснуть в рамки человеческого понимания. И в ответ на эти искажения христианского учения возникали как раз наши догматы. Догматы о подлинном боговоплощении, христологические догматы. И они получали прямое отражение в церковном календаре. Поэтому, по большому счету, все богородичные праздники об одном и том же. Они вновь и вновь обращают наш ум к тайне боговоплощения. И это имеет прямую проекцию на нас всех вместе взятых, особенно же людей церковных, и на каждого из нас, особенно же человека церковного. Это говорит о том, что мир, созданный Богом, наипаче же человек, как венец божественного творения, настолько важен для Бога, что он сам становится человеком для того, чтобы исправить его путь и привести его к подлинному наслаждению, подлинному блаженству в своем небесном царстве. Это говорит нам о том, каждый из этих праздников, богородичных в том числе, говорит нам о том, что человек оказывается вовлечен, призван даже, мы бы сказали, к некому исполнению божественного замысла о себе и о мире. И мы тоже чувствуем эту вовлеченность. Каждый раз, тем более, когда мы читаем молитвы вслух, здесь наши литургические, мы слышим, что мы приносим сию бескровную великую жертву, в частности, о Вселенной. Подумайте, вот мы здесь, в этом маленьком храме, в Московском парке собираемся и молимся о Вселенной, то есть о всем, что создано Богом. И жертва, которая приносится у нас на престоле и от которой мы вкушаем, приносится за весь космос, за всю Вселенную, все существующее, все, что создано Богом, что существует и будет существовать непреложно даже после конца этого видимого мира, но приобретет новые черты на новой своей ступени бытия после славного второго пришествия Христова. И нынешний праздник как раз о том же самом, о том, что человек оказывается вовлечен в божественный замысел. Это вообще некое особое библейское откровение, которое мы часто не учитываем. Собственно, история, как мы ее с вами знаем, как некоторое логическое цепь взаимосвязанных событий, когда одно событие является основанием для другого и в результате реализации причинно-следственных связей, это, по сути, библейская, прежде всего, картина мировоззрения. Потому что в небиблейского контекста совсем не очевидно, что у событий существует такая глобальная линия, начинающиеся от точки альфа и заканчивающиеся точкой омега. И вообще сама идея того, что у мира есть некое божественное начало, и он в его нынешнем ионе бытия придет к некому логическому концу, когда будет Бог всяческое вообще, это вообще библейская вещь. Разные другие мировоззрения предлагают нам совершенно многообразные варианты. В частности, безначальный и бесконечный мир, мир, который постоянно движется по кольцу, проходит что-то, снова возвращается на круги своя. Такое тоже есть. Но если у нашего мира есть точка начала, коренящаяся в божественной воле, и точка завершения, омега, говоря образно, к которому Бог ведет этот мир, то человек призван к тому, чтобы поучаствовать в этом божественном процессе. И либо он отпадает от этого божественного процесса, и тогда оказывается во тьме кромешной, там, где не свет просвещает всякого человека, грядущего в мир, но тьма обнимает его. И в этом смысле родители Пресвятой Богородицы, осознающие, что в лоне богоизбранного народа должен родиться Мессия, и жаждущие поучаствовать в этом процессе, и скорбящие от того, что они лишены такой возможности, ибо они уже стары и бездетны, как раз являют нам замечательный образец того, как реализуется человеческое призвание участвовать в божественном замысле о истории мира. И мы с вами, дорогие мои, тоже к этому призваны. Сам факт нашего вхождения сюда, в нашу христианскую общину, само наше участие в Евхаристии, исполнение заповеди Божией, сие творите в мои воспоминания, и как сказано в другом месте Писания, что мы совершаем это, донде же Христос не приидет, то есть мы демонстрируем свою обращенность к крайней, последней точке бытия этого мира, это все есть свидетельство нашего участия в историческом божественном замысле. Замысле, обращенной ко всей Вселенной, частью, неотъемлемой частью, которой мы все являемся. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы это свое служение мы воспринимали как подлинное послушание пред очами Божьими и творили его неленностно и ревностно во все дни жизни нашей. Во славу Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.